Итоги предыдущего занятия, преимущество, которым обладает Тора перед знанием, это то, что Тора является выражением не только высокого разума, то есть она описывает истинное положение вещей, описывает истину предмета, но она также дает указания, каким образом человеку жить, каким образом поступать, возможно, в связи с этой вот истиной предмета. Почему это так? И между этими чертами есть взаимосвязь. С одной стороны, Тора, как указание, отсутствует в секулярной науке. То есть то, что, насколько я понимаю, мудрецы выражают оборотом у народов. У народов отсутствует такое знание, такого рода знание указательное, которое дает указание практическое к тому, каким образом необходимо существовать. С другой стороны, это достоинство Торы, оно не стоит отдельно от хохмы. Оно находится с ним во взаимосвязи, его изменяя. И поскольку необходимость вынесения практических законодательных решений влияет на качество хохмы, Тора становится хохмой нашей и биной нашей в глазах народов. В плане того, что вот такой выдающейся хохмой и выдающейся биной. То есть с точки зрения интеллектуальной она тоже возвышается над секулярной мыслью, скажем, над постижением вне Торы. И вот это, да, а зачем Тора, собственно говоря, дает указания, почему Тора дает указания практически в жизни человека, почему она не ограничивается, скажем, разумом? Потому что Тора описывает истину. И поэтому она должна охватить все сферы жизнедеятельности человека, не только его разум. Более того, через разум воздействие в этом направлении, в направлении постижения истины, скажем, прояснения истины, невозможно. Потому что разум человека, он подвержен различным аберрациям, он обладает собственными какими-то наклонностями, которые мешают ему объективно смотреть на окружающий мир, смотреть на предмет. Поэтому для того, чтобы привести человека к такому знанию, привести человека к представлению об истине мироздания, для этого необходимо также указание практическое, выводящее человека за рамки ограничений его собственного разума. И отсюда мы пришли с вами к выводу, который нас, наверное, от которого мы, собственно, и шли таким долгим и, я бы, честно говоря, сказал, низкоокольным путем, то есть вот, ну, как таким неожиданным путем, во всяком случае, пришли к пониманию того, почему, во-первых, почему к ответу на промежуточный вопрос, почему мудрецы говорят, что, мол, Аллаха идет по дому Гилеля, потому что они были, вот, они не, были оскорбляемы, принижаемы, но переносили это безропотно и вот не меняясь в лице, скажем. Нойхин ваалувин. Причем тут Нойхин ваалувин и вынесение Аллахи, которое связано вроде как с разумом. Мы ответили на это для прояснения истины Торы, а Аллаха это и есть эмес лаамитей Торы. Для прояснения истины Торы недостаточно совершенно разума, потому что разум, как мы сказали с вами выше, субъективен и подвержен, привносит на самом деле массу искажений в представлении даже у таких великих мудрецов, как мудрецы дома Гилеля и дома Шамая, привносит множество различных искажений в представлении о действительности, представлении о реальности. А как же, ну, если разум нам не помогает вынести законодательное решение, то что же может обеспечить правильность восприятия истины? Какой же другой механизм? Вроде как другого механизма еще не изготовили, чтобы понимать что-то. Ребе объясняет, для того, чтобы обеспечить адекватность восприятия самой реальности, истинной реальности, необходимо выйти из ограничений собственного разума, из ограничений вот этого своего предвзятого разума. А что для этого нужно? Для этого необходимо, чтобы человек находился в состоянии битуля, в состоянии самоаннулированности, перестал приписывать себе власть над реальностью, скажем, перестал ставить себя в центр Вселенной от себя отчитывать, то есть делать себя исходной точкой отсчета в измерениях Вселенной. И вот этот самый битуль, он и обеспечивает возможность разума, ну, чем, вернее, понятно, что это такая не плоская схема, с движками такими, да, то есть чем больше битуль, тем больше шансов там, на то, чтобы разум воспринял действительно то, что есть, а не то, что ему хочется понять в данной идее. И дом Гилеля обладал большим битулем, следовательно, он, и именно поэтому, по нему идет Аллаха, именно поэтому дом Гилеля обладал большими шансами, скажем, большей вероятностью на постижение, это обладал способностью, можно так сказать, более категорично, обладал способностью проявления истинности Торы, прояснения истинности Торы, нежели дом Шамая. Хотя дом Шамая с точки зрения интеллектуальной именно, с точки зрения остроты, скажем, если попытаться вот каламбурить на тему высказывания мудрецов Михадин и Нитфей, с точки зрения остроты разума как инструмента, был более продвинут. Но на самом деле итогом нашего занятия, разговора о взаимодействиях между, взаимоотношениях между домом Гилелем и домом Шамая, это все-таки был такой технический вопрос, который нам помог прояснить то, что Тора по своему существу, она совершенно не ограничена разумом. Более того, с позиции чистого разума к ней подходить невозможно. В ней, как это вот не дико, наверное, звучит для человека, впервые познакомившись с этой идеей, решающим являются не умственные способности как таковые. Без умственных способностей, понятно, разобраться ни в чем невозможно. В Торе в том числе необходимо обладать некоторым интеллектуальным потенциалом, и чем он больше, тем вроде как и лучше. Но сам этот потенциал ничего не дает, а дает он что-то, только если он базируется, зиждется на фундаменте битуля, на фундаменте принятия иго Царства Небес, на принятии власти Всевышнего, такого рода вещах. Продолжаем с вами с 9-го пункта, начиная на странице 115. Деринин анал и зоих мирумас индем возатхол зашазис миддер мишна мимос и корин эс шма. Ундерсию машас мит маймер кол ашойна алохис бехол еим хулу. Это настолько похоже, начало этого пункта, на сиюм шаса, на завершение изучения Талмуда или завершение изучения всего комплекса Мишны, что я даже сходил в начало беседы, проверил, нет ли там пометки, что это рыба произносит эту беседу на завершение изучения, во время очередного своего изучения, завершения Талмуда целиком. Ну вот нет. Ну вот тем не менее, значит, поскольку речь идет о Торе, о достоинстве Торы, то, естественно, было бы найти отражение выученной нами идеи в совокупности Торы, в совокупности устной Торы в частности. И вот Ребе указывает, данная идея, она намекается тем, что начинается Талмуд с Мишны, Меймос и Корин Эшма, с какого момента читают Шма, первая Мишна в трактате Брахот, с которого начинается Талмуд. Вот рассуждает, вернее, выносит законодательное решение относительно времени чтения Шма. А завершение Талмуда, завершается Талмуд высказыванием «Кола шойна алохас бехол ейм», высказыванием, которое мы с вами зачитываем ежедневно в ходе утренней молитвы, в завершении утренней молитвы, каждый изучающий законы каждый день. «Дерсию машасен мит нинен фун лимуд алохис». То есть, значит, каким образом Ребе предлагает понимать этот намек? Намек, заложенный, вот в, понятно, что начало и концы – это самые принципиальные точки произведения, даже больше, чем кульминация, как нас учили в школе, там, завязка, кульминация, развязка. Но вот начало, отправная точка документа, литературного произведения, фрагмента Торы или Адзель – представляет собой самое принципиальное, с этого все начинается, здесь все закладывается, завершение, еще один принципиальный момент, и на самом деле концы проткнуты в начало, то есть конечная и начальная точка вот, некоторого комплекса знания, скажем, или события, или там, поступка, процесса, они представляют собой одно. Они связаны между собой, как мечта и ее реализация, скажем, если вспоминать наши разговоры многочисленные в самых ВОВ. Так вот, в таком огромном комплексе, как Талмуд, тоже конец и начало, как ни странно, связаны, обязаны быть связаны, если это правильное произведение, скажем, есть определенная логика между ними, они являются наиболее принципиальными. Вот завершается Талмуд демонстрацией превосходства, вот, прославлением человека, который с разговором о достоинстве человека, который изучает алахот каждый день, изучает вот, именно алахот, что важно, это анализируется неоднократно, почему именно алахот идет речь, в частности, в Тане. Так вот, изучающий алохейс каждый день, о чем идет речь? Об изучении Торы, об изучении алахот, простите. Валдер Тахлис фон Шакла Витаре фон Тейри из Ласуки Шмайса Алиба де Йилхасу. Почему? Ну, я не знаю, наверное, это может быть, во всяком случае, понятно не всем. Изучение Торы не ограничивается изучением алахот. Алаха – это, ну, так, если можно так выразиться, определенный жанр в Торе. Практические законодательные решения. Это не единственное, что в Торе есть. В Торе есть, более того, там, даже в области алахи есть не только законодательные решения, скажем, а есть процесс вынесения алахи, который, вот, это другой жанр, это другой поджанр, скажем, в алахе. Есть агодис, есть те фрагменты Торы, которые алахического значения на первый взгляд не имеют, и ну, совершенно другое нечто представляют собой. И они обладают значимостью чрезвычайной. Есть в конечном итоге там письменная Тора, в которой законодательные решения отсутствуют. Законодательные решения – это прерогатива устной Торы. Там озвучиваются заповеди, но законодательные решения, в свете которых мы эти заповеди выполняем, это совершенно другая область. Поэтому алохес – это очень специфический вид изучения. Это изучение именно вот законодательных решений, это совершенно особая статья, особая вещь. А почему же Талмуд, утверждает Рэбе, да, заканчивается разговором, вот выделением, как бы, как особо ценного, изучения именно алохис? А потому что мы с вами сказали выше, именно в свете того, что мы с вами сказали выше, именно вынесение алахи, то есть нацеленность, вот когда человек изучает Тору, и он изучает ее не абстрактно, не просто «ой, как интересно», «ой, как хорошо», «ой, как красиво», какие забавные вещи здесь говорятся, а он изучает ее, будучи нацелен на совершение определенного вывода, будучи нацелен, и даже дальше, скажем, будучи нацелен не только на совершение некоторого вывода, а на то, чтобы с этим выводом дальше жить. То есть, вот этот вывод ему нужен для того, чтобы понимать, как ему дальше существовать. То есть, это основа его жизни должна быть. То тогда его изучение, оно совершенно с другим становится. Оно понятно вообще, что если человек относится к Торе серьезно, как к практическому пособию, скажем, как к тому, что ему необходимо, как не просто там какая-то, ну вот, интересная книжка, нашел в библиотеке интересную книжку. Можно развлечь себя, позабавиться, сидя долгими зимними вечерами, там, когда нечем заняться. А если он относится к ней, как к тому, в соответствии с чем он строит свою жизнь, то изучение совершенно меняет свой характер. Тем более, если он относится к ней как к практической инструкции, в которой надо разобраться, и вот он разбирается в ней, и на ее основе совершает выводы. Понятно, что для этого надо обладать, на всякий случай оговоримся, что для этого нужно обладать определенной квалификацией, но нацеленным быть на это можно и нужно, то тогда его изучение, оно носит совершенно другой характер. И вот мудрецы наши сказали, что необходимо заниматься традиционным знанием «алиба де гилхасо», ну, в свете алахи, будучи нацеленным на алаху. «Цудрграйхн де демасконова алоха лымайса», то есть, изучая Тору, необходимо быть нацеленным на совершение практических выводов. если говорить о, ну, это то, что мы только что сказали, на самом деле совершение практических выводов – это такая вещь очень чреватая, и не всякий квалифицированный, и не всякий полномочен, и не во всякой области совершать выводы, но тем не менее, то есть мы с вами скорее, ну, то есть для себя я могу сказать, может быть, среди слушателей много известных раввинов. Я там не могу взять и, изучая закон, совершать многочисленные хидуши, значит, изобретая все новые и новые способы выполнения таких старых уже заповедей. Это удел людей, которые, ну вот, крайне высоко образованы, эрудированы, обладают представлением о том, каким образом это делать, как делать маскона лымайса. Тем не менее, когда я изучаю, я должен быть нацелен на понимание, на вынесение представления о том, каким образом выполняются законы, каким образом надо служить Всевышнему. Кстати говоря, это касается не только непосредственно закона, как, ну, вот в разговоре о раскрытой Торе, понятно, что в раскрытой Торе это выражено более выпукло, более ясно. Там изучается именно воля Всевышнего, что надо делать, каким образом надо делать, каким образом, куда наложить тфилин, в какое время его надо наложить, что надо сказать до, что надо сказать после. А спасибо. А во внутренней Торе скорее речь идет об изучении другого плана, изучении вот таком более вроде как отвлеченном, но на самом деле и там тоже речь идет, и там тоже применим подобный подход во всяком случае. То есть человек может изучать внутреннюю Тору как абстрактное знание, вот такое, ну просто вот интересно поболтать на какую-то тему, а может изучать его так, что потом это знание, несмотря на всю его ну, вот такую отвлеченность от конкретики там, жизни некоторого еврея, облачиться в некоторое практическое указание. Если вы обратили внимание, ну, не знаю, вроде как все, за очень редким исключением, и то я думаю, что исключение связано только с редактурой, там не всегда редактор или Кут и Сихас, они завершают каждый отрывок практическим указанием, каждую беседу практическим указанием. На самом деле, ну вот постоянно мы с вами из беседы в беседу сталкиваемся с тем, что рассуждения какие-то, ну, совсем отвлеченные, может быть, о каких-то деталях, там, языка Раши, скажем, по поводу какой-нибудь там ситуации, тоже не имеющей практического значения, описывающей там житие праотцов в письменной, в пятикнижии. Оно становится для нас неожиданным образом указанием практическим. Рэбе подчеркивает это практическое указание. Оказывается, все это время, вот пока мы терзали эту тему, которая казалась, ну, совершенно не имеющей отношения к нашей реальности, к нашей жизни, она внесет в себе совершенно практические указания, совершенно вот очень нужные нам именно для нашей практики служения информацию, посыл. Так вот, изучение должно быть нацеленным на вынесение практического решения, нацеленным на практику. «Валдавке индем дригзе хейсбе гилой дэрэмисла амиты фунтэре», потому что именно в этом находит свое выражение абсолют истинной Туры, эмисла амиты. «Он кидей аздешаклы вытаре фунтэре золбрэнген отдам сиюм». И для того, чтобы шакла вытарья, то есть, ну, вот это вот, значит, работа с этим материалом, нацеленная на вынесение практического решения, там, споры и так далее, они привели к данному результату, привели к этому завершению, ну, завершению такой, к этому завершению Талмуда. То есть, Талмуд завершается, наше изучение должно прийти, читай, к практическому выводу. Так вот, для того, чтобы шакла ватарья, то есть обсуждение, которое может быть, ну, в большой степени абстрактным и отвлеченным от практики, чтобы оно таки привело к такому завершению, функул ашойна алохис, всякого изучающего алахот, музмин гобн диагдом и васхола фун кришма, для этого необходимо вначале читая начало Талмуда, вначале должно быть озвучено чтение Шма. А в чем идея чтения Шма? При чем тут вообще чтение Шма? Вот чтение Шма – это же не изучение алахот, а это вообще не относится к области изучения по существу, да? Хотя, на самом деле, это тоже алахическое решение, но сейчас Рэбе по-другому это подает. Чтение Шма – это идея принятия на себя иго Царства Небес. Ну, все наши, вспоминаем все наши уроки по, там, в самых Вов, в частности, мы это поминали. Ну, и вообще, это общая тема. И в Ковец Майморим когда-то предыдущего Рэба, мне кажется, эта тема фигурировала достаточно часто. То есть, вот эта последовательность молитвы, начинающаяся с разжигания огня эмоций в Псуке Дзимра, там, так далее, и вот через интеллектуальное постижение в благословениях перед Шма, в Шма и там, при достижении наивысшей точки битуля в Шмона Эсре, подразумевает принятие на себя иго Царства Небес именно в Шма. «Вайлдур де Риро ун битуль цумроца наэлен». А причем тут, собственно говоря, принятие на себя иго Царства Небес, вот надо начать изучение с принятия на себя иго Царства Небес, Талмуд начинается с принятия на себя иго Царства, с идеи принятия на себя иго Царства Небес и изучения. Причем тут принятие на себя иго Царства Небес и изучение. О, а это как раз та идея, которую мы озвучили с вами, что самого по себе разума для прояснения истинности Торы недостаточно. Самим разумом можно только играть в Тору. Звучит ужасно, но вот в моем представлении это именно о том. То есть можно забавляться Торой, самим разумом, никак не претендуя на вынесение, из на то, что ты вообще Тору видишь именно, а не просто, а не газету «Вечерний Петербург». Именно принятие на себя иго Царства Небес, оно обеспечивает, то есть страх перед Всевышним, битуль по отношению к высшей воле, оно обеспечивает возможность прийти в результате к практическому законодательному решению, которое будет истинным, как у дома Гиллеля. Мецад кабола суэл махуш шамаим, то есть вот это принятие на себя, достижение битуля в результате принятия на себя ярма Царства Небес, и зэй зайн лимут мид битуль кабола соль приводит к тому, что изучение становится битульным, изучение становится пронизанным вот этим принятием ярма, а это обеспечивает качество этого изучения, которое, вот, которое делает это изучение Торой, короче говоря. «Рвейс азен им из толуй цидерид восвэдзих фирна лэйдзайн псагдин». То есть, ну, Рэбэ, если я правильно понимаю, говорит применительно к некоторому раввину. Вот, вот этот раввин, он понимает, что от того, насколько истинным будет его законодательное решение, это зависит то, как будет себя вести еврей, который подчинится этому законодательному решению. «Ветон кефироса на эльнодрехасы шлондем гэпэх», то есть, действуя согласно его указанию раввинскому, еврей будет выполнять высшую волю, или, не дай бог, он будет, он, наоборот, ее будет нарушать. Такое тоже возможно, ошибочное законодательное решение, неточное законодательное решение, неподходящее данному еврею законодательное решение. Возьмите сад, дем штейтер и наиру фахат цуми хавензайн цумроц наэйрен. Поэтому само по себе это, то есть страх допустить ошибку, скажем, трепет, понимание, скорее речь не то чтобы о страхе таком, который может помешать рассуждению, просто помешать пониманию Торы, а речь идет об осознании ответственности за вынесенные решения, об осознании собственной ответственности. Так вот, это осознание ответственности поможет ему выстроить так свои рассуждения, чтобы попасть мехуван, да, лехавен, тоже от слова «прицеливаться», чтобы нацелиться на высшую волю, попасть в высшую волю. «Он дурде воздеродом измеватль зайн мциюс». И благодаря тому, что человек достигает битуля, а битуль, как вы помните, наверное, по большому счету делится на две составляющие, на два типа: битуль родствен, битуль мециюс, подчинение воле, которая подразумевает определенную отдельность человека все-таки от того начала, по отношению к которому он проявляет битву. То есть я подчиняю свою волю, но остаюсь чем-то таким, чем-то автономным, чем-то остаюсь самим собой. А есть другой, более глубокий уровень битуля, называемый битулем бемециус, то есть битулем существования, когда человек перестает оставаться самостоятельным началом, даже подчиненным, а представляет собой совершенное целое с тем началом, по отношению к которому он проявляет битуль. Так вот, когда он неватль замциюс, когда человек достигает битуля, битуля бемциюс по отношению ко Всевышнему, «Верзайн сэхала кли цу мемесла амити фунтери», тогда его разум становится сосудом для абсолютной истины Торы. «Он измехуван эла алоха». И вот именно тогда он становится нацеленным, выцеленным, как бы, юстированным по алохе. То есть именно тогда он обретает способность увидеть не собственное отражение в зеркале. Помните, как в Майсе про богача, которому такой вот пример привели, что если стекло намазать с другой стороны серебром, амальгамой, нанести на него серебро, то перестает, что человек перестает видеть через это стекло окружающий мир, а видит только себя. Стекло превращается в зеркало. Ну, там это, понятно, для того, в той массе это рассказывается для того, это такая красивая метафора, показывающая, что человек зачастую, когда у него становится много средств, то он перестает видеть окружающих, начинает видеть только себя. На самом деле, это общая идея, не связанная с богатством, там, или с богатством или бедностью. Человек может смотреть через стекло наружу, и может видеть через стекло, даже лучше, чем он видит собственными глазами. Скажем, если это стекло телескопа, увеличительное стекло, это стекло может помогать ему исследовать окружающий мир, может помогать ему исследовать Тору, как бы. А может так повернуться дело, что он в этом стекле будет видеть самого себя. То есть он перестанет видеть Тору, а станет видеть самого себя. Вот, на мой взгляд, здесь похожая история обсуждается. Разум, будучи предоставлен сам себе, он норовит возомнить о себе не весь что. И перестать заниматься своим делом, то есть вот, служить инструментом в постижении Торы, скажем, перестает быть стеклом, а он как-то вот покрывается с другой стороны чем-то, что мешает через него смотреть, и человек начинает видеть, собственно, сам разум, он начинает видеть свое отражение в этом разуме, он перестает видеть Тору, а начинает видеть то, что ему хочется в ней видеть, а это уже совсем-совсем другое. Юд. Алпизе ветменейх фарштейн, фарвоз туэра тутуэй фашолым амитец вишнди хойлким. И отсюда становится понятно, возвращаемся уже, кстати, в высоком темпе, потому что, в общем, до конца завершения беседы осталось не так много. Сегодня, я думаю, мы вряд ли ее закончим, но завтра закончим. В соответствии с этим становится понятно, почему Тора позволяет достичь настоящего мира, настоящей гармонии между, ну вот, с точки зрения наших рассуждений, между спорящими, скажем, между различными мнениями. «Биза зайзайна налы мойде их бесихлом цум псагдин», вплоть до того, что все они, значит, соглашаются с законодательным решением. Помните, выше целая была история, как раз видел в беседе не то, что там написано, а то, что я хотел в ней видеть. Ребе здесь говорит о ситуации, именно которая превосходит ситуацию, описанную нами первоначально, когда все мнения укладываются в некоторое предлагаемое итоговое мнение, не вытесняясь наружу, а оказываясь частями целого. Ребе объяснил, что даже в том случае, когда среди высказанных мудрецами мнений находятся мнения, которые полностью отвергаются, которые полностью исключаются, результирующие алохой, тем законодательным решением, которое принято в качестве алоха лемайса. Тем не менее, эти мнения, они вступают в отношения мирные с аллахическим мнением. Благодаря чему? Благодаря тому, что их автор, он пересматривает, после того, как уже принята аллаха, после того, как осуществлен божественный принцип «за большинством уклоняйся», он пересматривает свой взгляд на эту аллаху и соглашается с ней не только в форме подчинения, не только в форме принятия как ярма вот этой аллахи, а также в форме ее переосмысления, как бы осмысления ее как аллаха лемайса. Когда говорится о расхождениях между мудрецами, скажем, о различии во мнениях, и на нынен восверт генумен блуизмит цехалалейн, в области той вещи, которая берется исключительно разумом, скажем, ну, в области секулярной науки, там тоже могут быть споры между мудрецами, тоже могут быть расхождения во мнении и так далее. Ну вот, там речь идет именно об игре ума, то есть о постижении, о проявлении интеллектуальных способностей, скажем. Фарблайн дихилуки дээс. Там результатом спора остается расхождение во мнениях. Ну, то есть, понятно, что если по-разному, естественно, бывает. Бывает так, что один мудрец другого переубедил, и в результате они пришли, и тот мудрец свое мнение отбросил, признал его ошибочность, и вот они, значит, примирились, сошлись на чем-то одном. Или в результате спора родился некий компромисс, какое-то промежуточное мнение и так далее. Но если есть два мнения различных, то расхождение сохраняется после спора, после обсуждения, скажем. Вайлнейм Масехл Зайн Фаран и Тиесли Хан Велихан Азой Азбейде Дейс Гобна Норд. Почему? Потому что с точки зрения обычного разума, ну да, возможны разные концепции, возможны разные взгляды там, на какой-то предмет. И нет оснований, скажем, если оба представления являются непротиворечивыми, оба представления являются, скажем, не ошибочными, не просто ошибкой, то они оба имеют право на существование, оба уместны. И поэтому, разумеется, сохраняются после любого спора, после любого обсуждения. Вот они выдержали споры, обсуждения. Не удалось концепцию завалить, скажем. Не удалось ее изобличить, разоблачить. Но она остается на месте, и все. И почему, собственно говоря, надо ее куда-то убирать? «Эй, хохма, вос еш багоем фарштейт». Также хохма, которая есть и в народах, то есть она не является специфическим достоянием, достоянием Торы или еврейского народа, понимает. «Азен майса бы поел дарв зайн эйн ойфен фунанога». Понимает, что в области действия, в области теории, вот, возможно, различные подходы, возможно, различные представления, различные индивидуальные представления. В области действия необходимо единообразие. Необходима выработка одного способа действия. Валмин Микен, Нидерлоз, Намацев, Фун Иша, Йошер, Бейнов, Ясы, поскольку невозможно положиться, вот, ну, если требуется достижение какой-то цели, то которые поступки людей должны привести, то тогда положиться на ангогу, на способ организации деятельности людей так, что пусть человек делает все, что ему приспичит, все, что ему придет в голову. Это Рэбе цитирует Хумаш, человек все, что... если человек будет делать все, что будет прямо в глазах него, в глазах его, то есть вот на основе своей человеческой природы будет понимать, что ему надо делать, будет пытаться изобрести, что ему надо делать. И понятно, что если, само собой разумеется, что если есть применительно к практике расхождение во мнениях, то есть вот нам надо организовать какое-то дело, какую-то работу. Мы там, идем в туристический поход. И есть вопрос относительно того, как двигаться, каким маршрутом идти. есть разные мнения по поводу этого маршрута. И с точки зрения теории, каждый из них обладает правом на существование. «Изме махрия лей тройф дейс ун але эйдер мию дарфен зих азоэфирн». И ну, что необходимо сделать? Мы не можем пойти одновременно по двум направлениям, в двух направлениях. Нам необходимо двигаться все-таки каким-то одним маршрутом, ну или разделиться, но тогда каждая группа, она не может, каждый человек должен выбрать для себя, каким маршрутом он идет. И несмотря на то, что участники, скажем, этого похода, не знаю, хороший я пример выбрал или нет, то разницы никакой, но может, я не знаю, может, можно было покрасивее пример выбрать, не играет роли уже теперь. Каждый из исповедующих, вот собрались эти самые туристы и стали спорить, каким маршрутом и двигаться. Одни предлагают маршрут А и рассказывают о его преимуществах. Другие маршрут Б рассказывают о его преимуществах. И те, и другие говорят о недостатках, значит, маршрута, предлагаемого оппонентом. Но в результате-то что? Ну да, и те говорят, в общем, разумные вещи, и эти говорят разумные вещи, и из общих соображений можно было бы пойти и этим маршрутом, и тем, и, может быть, даже в этом году пойти этим маршрутом, а в следующем году другим. Но сегодня, когда мы говорим о практике, нам надо пройти каким-то маршрутом, либо тем, либо другим, нам надо выбрать, придется выбирать, никуда не деваться, человек не может идти двумя маршрутами сразу. И каким образом должно быть принимаемо это решение? Ну, очевидно, большинством голосов должно быть выработано то, каким путем идти, каким образом поступать. То же самое в отношении, ну, любого другого момента, который нужно, который, где знание должно быть применено к практике. «Досу собер блейс ан ойсвег бенегел и поэль. Аздер миут фарм... Фарбайт эйвзердея унтуин вавидеройв. А, важную вещь я не сказал. И здесь меньшинство, оно должно подчиниться большинству. То есть, ну вот, меньшинство, если не возникло, это, не возникло непримиримое противоречие, не разделилась там группа надвое, но это в рамках каждой группы тоже могут быть разные мнения. То есть, ну, мы сейчас говорим о том, что вот одна группа идет. Меньшинство должно подчиниться большинству в области того, вот, каким путем идти, каким образом поступать. Но это только касается выработки метода, каким образом действует практически. Аздермиот, значит, что меньшинство должно поступиться собственным, подавить вот это собственное представление о том, как надо жить дальше, и поступать в соответствии с мнением большинства. Но при этом, мы сейчас говорили о том, что даже с точки зрения хохмы это самоочевидно. То есть, если мы говорим о теории, там может быть много мнений, если мы говорим о практике, то мнение должно быть выработано одно. Можно придумывать какие-то другие механизмы, наверное, выработки итогового мнения, но, тем не менее, для того, чтобы поступать, надо невозможно идти сразу одновременно во всех направлениях. Надо выработать одно что-то, и после того, как это мнение итоговое выработано, меньшинство должно подчиниться большинству. Но при этом, в этом контексте, если с точки зрения хохмы просто, данный подход ограничивается только именно вот чистой практикой. И более того, область чистой практики, она стоит немножко особняком от знания. То есть, после того, как выработала, ну, скажем, вот эта туристическая группа, она выработала итоговый маршрут, и меньшинство подчинило себя большинству, и все пошли вот этим маршрутом. И теперь меньшинство будет по дороге. Да, так вот, меньшинство по дороге будет выедать мозг большинству, почему не пошли тем маршрутом, которым они предлагали, потому что он намного лучше. Почему? Потому что отправление путем большинства, оно не означает, что меньшинство сменило свою концепцию. Все остались при своих мнениях, просто меньшинство, оно подчинилось большинству, вот и все. Андерши собер бенеге цупна апсак дин фунтейра и роя. Но совершенно по-другому дело обстоит. То есть, и вот такое разрешение противоречия, разрешение спора, оно не является окончательным, оно не является истинным. То есть, это просто подчинение. Непродуктивно, занимаясь каким-то практическим делом, брать и метаться между двумя вариантами, значит, двумя взаимоисключающими вариантами его осуществления. Просто ничего не будет достигнуто. Надо выбрать один какой-то, изыскав для совершения, для принятия окончательного решения какой-то метод, скажем, решать по большинству голосов. И действовать в этом направлении уже теперь. Но это не отменяет расхождение на уровне ментальном, скажем. Вот, но я при этом, вот я продолжаю считать, я относился к меньшинству, и я подчинился большинству, я действую в том же направлении, что и все, но при этом я все равно продолжаю считать, что мой метод был лучше. Я остаюсь при своем мнении. По-другому дело обстоит, если мы говорим о Торе, в смысле об указывании о Торе, как о знании, которое подразумевает единство между разумной составляющей и указанием, между умствованием и указанием, между теорией и практикой. «Воз из мигалы де мемес ла амит и фундаминин», которая раскрывает, и поэтому она, собственно, и объединяет между собой вот, информационную часть, скажем, и практическую, и указание является не только сообщением, не только информацией, но и указанием к практическому действию одновременно. Потому что она раскрывает абсолют истины предмета, абсолют истины мироздания, скажем. «Митца дэм воздосыс дэрэмис лаамитэй, воздос мавриах минакоцэ лакоцэ канал». Поскольку она раскрывает тэмис лаамитэй, она является тем засовом, который пронизывает постройку из края в край, от начала до конца, то она обязана захватывать также и область действия. «Из дос ойс гигалтн и налы мадрегес» – она актуальна на всех ступенях. «ССК навка мина нит, цидр сехл из лойтн кава хесета одр лойтн кава гвура хулю» – не играет роли разум, который подходит к ней, подходит к ее исследованию. Он склонен принимать решения в русле Хеседа или склонен и обладает наклонностью в сторону Гвуры, умитум лейгзихоп, но видер эмес ламит, и необходимо, чтобы разум, он всегда тем, что должно быть освоено, должна быть абсолютная истина, который, грубо говоря, наплевать на то, какой разум, какой именно, какие именно мозги ее исследуют, это темис ламиты, вот абсолютную истину. «Ундерибер вен эйнер лерн тойра дур генуман медбитлю и кабола сойл». И по этой причине, то есть, ну, понятно, что Тора предлагает какое-то решение, и человек его, это решение исследует, а мозг у него заточен в сторону Хеседа, и он вот все абсолютно будет переигрывать в Торе, пересматривать в Торе, смотреть на Тору, вот под этим углом он будет смотреть через такой вот светофильтр на Тору и видеть немножечко самого себя в этом, если он не придет, если он не достигнет состояния битуля, если он не поставит себя на место и не скажет, ну, секундочку, но дело в том, что Тора сообщает мне абсолют истины, которому я только мешаю быть воспринятым. То есть я утрачиваю способности воспринять его, если я ориентируюсь на какие-то свои априорные там предпосылки. Если я считаю, что Тора, конечно, умная книжка, но я тоже ничего. И надо убрать себя. Мне надо убрать себя, чтобы мой разум смог воспринимать, действительно, объективно воспринимать Тору. Получать из Торы то, что она предлагает, а не то, что не рассматривает самого себя в этом стекле. Так вот, поэтому, когда кто-то, он изучает Тору, будучи пронизанным битулем, и принятие на себя ярма Царства Небес. «Восмахтым фаракели цудерем исламит и фунтейра». Что делает его годным сосудом для восприятия абсолютной истины Торы? «Из венер гертон Венер герт, аз диалоха из, алпик лоли атыра, нит визайн свор, когда он приходит к выводу, когда он слышит дословно, что алоха, с точки зрения правил толкования Торы, с точки зрения объективности Торы, скажем, она не соответствует его мнению, она не соответствует его подходу, его подход здесь оказался неприменим. Вот у него разум заточен под хесед, он каким-то вырабатывал, понимал Тору вот так-то и так-то и так-то, и ему показывают, ну, либо показывают, переубеждают, как в этом споре выше между мудрецами, там, учеными, скажем, когда один переубедил другого, Лигавдзель, либо переубеждают, либо не переубеждают, но принимают решение по большинству голосов другое. И он понимает, что так как Тора говорит, что Аллаха должна выноситься по большинству голосов, то есть эмес лаамитой Торы, абсолют истинной Торы, он обуславливается именно большинством голосов, и он в это большинство не попал, он понимает, что его мнение является неправильным. Вот у него недостает битуля, у него недостало битуля выстроить свои рассуждения в соответствии с Торой. А Норвиди де Ахалеке Солов, то есть вот логика, которую исповедуют его оппоненты, она правильная, она соответствует истинности Торы, во всяком случае, больше, чем его. Из Мицадзен Битлюцум Роценаэлен, и вот тогда наступает в черед, заступает в дело его битуль, с точки зрения его битуля по отношению к высшей воле, «Лейтер зихарайн ин де минин фуннай моймик виегия», он, значит, понимая, что его логика неверна, а логика, которая ему не была близка до сих пор, она таки является соответствующей и абсолютной истине Торы, он перерассматривает вот это противоположное мнение. Он в него внедряется с новой глубиной, с новым усердием. «Без азейх бессихлей гул экзихобным дырынен бэхэтам цум пса галоха». Вплоть до того, что также и своим разумом, также на уровне разума, для него это мнение, вот это то, что было оппонирующим мнением по отношению к его мнению, оно становится приемлемым, оно укладывается для него и становится для него... ну вот справедливо алоха или майса становится для него справедливо законодательным решением. То есть он не остается при своем мнении, с грустью глядя на то, как вот о несправедливость, как несовершенство мира восторжествовало, и закон был принят не по моему, алоха была принята не по моему мнению. А он становится соратником вот этого мнения логического, несмотря на то, что первоначально исповедовал совсем другое, не остается при своем. Ну и понятно, что это достижение совершенного мира, совершенного разрешения спора, в отличие от того, что мы описали выше. То есть, если с точки зрения секулярной мысли допустимы различные мнения, и с точки зрения мысли Торы тоже допустимы различные мнения и подходы. Тут даже, на самом деле, о допустимости, в общем, говорить как-то глупо. Просто есть различные люди, которые рассуждают по-разному. И Тора допускает то, что каждый придет к каким-то своим специфическим выводам на уровне теории, на уровне вынесения мнений, на уровне хохмы. Здесь все в порядке. А вот когда речь идет о достижении о выработке практических решений о том, как в области того, куда, вот как действовать, здесь даже с точки зрения секулярной хохмы необходима выработка единообразного решения, это раз. А уж с точки зрения Торы наверняка, с точки зрения алохи, разница в том, что споры между мнениями придут к разному результату, принципиально в области секулярного знания и в области Торы. Разрешение противоречия в области секулярного знания, оно ограничивается только областью чистой практики. Вот приняли решение, что мы идем этим маршрутом, но другие, те, которые придерживались мнения иного, они продолжают, они вправе оставаться при своем мнении. Таким образом, конфликт, он не разрешается до конца, он разрешается только именно на уровне практики. В Торе же в которой знание неразделимо с практикой, неразделимо с практическим указанием, конфликт разрешается полностью, потому что постижение Торы проходит через битуль, через признание, обязано проходить через битуль, если это действительно изучение Торы, а не исследование самого себя, не исследование собственных особенностей собственного мозга. Ученый Торы, он должен принять собственную неправоту, если его мнение оказалось в меньшинстве, и на основе, и всем своим существом, в том числе на основе собственного разума, прийти к пониманию и принятию полному той точки зрения, которая стала основой для алахи, законодательного решения практического, которая является истиной Торой.